Глава 18. И книжка с картинками. В конце раскопок 1952 года экспедиция провожала уезжавшего в Москву Артемия Владимировича. На вокзал пришли в полном составе, что-то около 100 человек студентов и сотрудников, у которых на счету было уже свыше 80 берестяных грамот, а в перспективе сотни новых находок. И пока не отошел поезд, 100 человек дружно скандировали: «100 грамот найдем!» А кто-то добавил: «И книжку с картинками!» Над этим пожеланием тогда весело посмеялись. Но в нем, в сущности, не скрывалось ничего несбыточного. О том, что на бересте писали книги, ведь было хорошо известно гораздо раньше, чем найдена первая берестяная грамота. Почему бы в земле не оказаться такой книжки? Или хотя бы обрывком такой книжки, отдельным ее тетрадям или страницам? Когда мы представили себе реальность такой находки, у всех даже дух захватило. И в частности, вот по какой причине. Известно, что в Древней Руси рядом с официальной книжной культурой, насквозь пронизанной элементами церковного мироощущения, развивалась светская культура, отразившаяся и на страницах официальных летописей, и в рассказах о деяниях святых подвижников, но в основном жившая вне стен монастырских библиотек и смыкавшаяся с поэтическим устным народным творчеством. Светская литература древности поддерживалась главным образом из устно, но она имела и письменную традицию, сохранившую для нас редчайшие свои драгоценности. Редкость памятников древнерусской светской литературы объясняется двумя причинами. Во-первых, светские книги бытовали главным образом в светской среде, то есть в деревянном доме, а не в каменном укрытии церкви или монастыря. Значит, и горели они в пожарах чаще, чем духовные книги. А во-вторых, при фантастической дороговизне книг их изготовление в монастырях направлялось в значительной степени социальным заказом того времени. Переписка светских книг, кроме летописей, в стенах монастырей не была желательной для средневековых ревнителей благочестия. А если так, значит, именно берестяная книга могла быть главной опорой письменной традиции в развитии светских жанров древнерусской литературы. Значит, именно на бересте можно надеяться прочитать в будущем новые литературные шедевры древности. Лето 1953 года началось с твердой уверенности, что 100 грамот и книжку с картинками обязательно найдем. Однако выполнить первую половину этого пожелания оказалось много легче, чем его вторую, столь заманчивую часть. 100 грамот было найдено уже в 1953 году. В 1956 году их число перевалило за 200. В 1957 году их уже более 300, а в 1961 году одной из очередных находок дан 400-й номер. А вот книжек что-то не находилось, и даже листов из книг в числе грамот отметить было невозможно. Постепенно складывалось убеждение в том, что книжек, а тем более с картинками, в мире исписанной бересты искать безнадежно. Целиком их не выбрасывали, во время пожара вместе с иконами не выносили, а если и раздирали на листы, то, может быть, раз в 100 лет, не чаще. Только дважды выдался случай снова помечтать на тему, родившуюся в 1952 году на Новгородском вокзале. Когда в 1956 году нашли рисунки Анфима, и когда в 1957 году мы прочли письмо Якова куму и другу его Максиму с просьбой прислать ему чтение доброго. Эта просьба лишний раз напоминала о существовании малоизведанного мира литературных образов Древней Руси. За строчками письма Якова мы вместе с ним, жаждавшие чтения доброго, увидели библиотеку Максима Анциферовича, в которой среди дорогих пергаментных книг были, наверное, дешевые берестяные. Возобновлявшиеся каждый год работы не давали новой пищи надеждам, и лозунг «Найдем книжку с картинками», когда-то популярный в новгородской экспедиции, полинял и выцвел. И когда этот лозунг давно уже и вспоминать перестали, когда с момента его провозглашения прошло целых 11 лет, в 1963 году на Ильинском раскопе среди других документов на бересте мы как-то так, между прочим, нашли и берестяную книжку. Да-да, самую настоящую книжку. Она не была громадным фолиантом в пуд весом, который когда-то снился кое-кому в экспедиции. Напротив, книжка была почти невесомой. Ее можно спрятать в ладони. Это была настоящая книжка-малышка, размером всего-навсего 5×5 сантиметров. И число страниц в ней невелико – 12. Но все же это самая настоящая книжка, написанная и потерянная во второй половине XIII века. Включив ее в общую нумерацию берестяных грамот, мы дали ей номер 419. В книжке три двойных листа, сохранивших следы прошивки по краю. Первые четыре страницы пустые, это как бы обложка, предохранявшая текст. Следующие семь страниц сплошь исписаны. Последняя страница снова пустая, она служила задней обложкой. В начале первой исписанной страницы виньетка, простенький узор из переплетающихся лент, подражающий нарядным заставкам пергаментных книг. Можно поэтому, не кривя душой, утверждать, что найдена не просто книжка, а именно книжка с картинкой. Вот только текст первой берестяной книжки оказался малоинтересным, это наиболее трудные части пространной вечерней молитвы. Записанная на бересте вечерняя молитва исполнялась редко. Ее пели по воскресеньям один раз в 8 недель. И книжка служила своему владельцу как бы шпаргалкой. Владелец книжки не был, по-видимому, духовным лицом. В этом убеждают отдельные ошибки в записи, сделанной со слуха. Он любил музыку и пел в церковном хоре. Ну что же? На 500 берестяных грамот только 3 или 4 религиозных текста, не так уж много, принимая во внимание распространенное до находки берестяных грамот представление об исключительно поповской принадлежности грамоты в Древней Руси. Теперь мы хорошо знаем, что земля сохраняет не только берестяные письма и записки, но и берестяные книги. И мы теперь снова надеемся, что в необразимых берестяных архивах, которые станут одним из основных источников для будущих историков русского средневековья, заметное место займут древние берестяные книги. И тексты этих книг донесут из глубины веков не только слова молитв, но и вдохновенные строки поэтов. Для сайта myaudiolib.ru книгу Янина «Я послал тебе бересту» читает Надежда Прокма.